Носовский Глеб Владимирович. Фоменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Реконструкция подлинной истории. Предисловие. Первое. Привычная сегодня версия всемирной истории создана лишь в 17 веке. Ее совершенствовали вплоть до 19 века. Эта версия неверна. Настоящая книга занимает совершенно особое место среди наших публикаций по новой хронологии. Она написана по просьбе многочисленных читателей. Многие говорят нам, вы подвергли критике принятую сегодня хронологию и опирающуюся на нее версию истории. Вы предложили свои методы датирования и указали множество дубликатов, повторов, существенно укорачивающих письменную историю человечества. Допустим, вы правы. Но тогда возникает важный вопрос. А как же все было на самом деле? Напишите краткий учебник по вашей новой хронологии и новой версии истории. Мы несколько раз фрагментарно излагали нашу реконструкцию. Теперь, когда материала накопилось очень много, наступил момент собрать основные выводы и восстановить подлинное прошлое. Это мы и делаем в настоящей книге. В первом томе и втором томе мы показали, что существующие сегодня археологические и физические методы датирования, в том числе и известный радиоуглеродный метод, к сожалению, пока плохо применимы для датировки образцов возраста 1-2 тысячи лет. Эти методы дают ошибки, сравнимые с возрастом образцов. Будем опираться на новую хронологию, установленную нами на основе математических методов и эмпирико-статистических результатов, изложенных в первых трех книгах семитомника хронологии, а также в шестом томе главе второй. Основные хронологические сдвиги примерно на 333 года, 1050 лет и 1800 лет, обнаруженные А.Т. Фоменко в древней и средневековой истории, указаны на глобальной хронологической карте ГХК, созданной А.Т. Фоменко в 1975-1979 годах. Основные исследования по новой хронологии выполнены А.Т. Фоменко, Г.В. Носовским, В.В. Калашниковым, Т.Н. Фоменко. В данной книге мы не обосновываем свою точку зрения. Это привело бы к фактическому повторению всего сказанного ранее. Поэтому мы кратко излагаем лишь реконструкцию. За доказательствами отсылаем к предыдущим нашим основным книгам, каковых 24. Это книги первой волны, то есть семитомник хронологии, и последовавшие за ними 17 книг второй волны, иногда называемой «золотой серией» из-за золотистой обложки, а именно B1, B17, смотри список литературы. Важные материалы размещены также на нашем официальном сайте chronologia.org. Многое из сказанного в настоящей книге является пока гипотезой. Здесь мы обычно опускаем ссылки на первые источники. Все их можно найти в предыдущих книгах. Мы не претендуем на высокую точность предлагаемых датировок. Потребуется еще большая работа, чтобы уточнить новую короткую хронологию и некоторые гипотезы. Поэтому мы воссоздаем историю пока лишь по векам, то есть указывая век того или иного события, но обычно не уточняя дату внутри века. Мы показали, что сегодня отсутствует обоснование скаллигеровской, принятой сегодня хронологии. Такого обоснования, как мы утверждаем с полной ответственностью, не было и нет. Следовательно, историю древности нужно писать заново. Мы вынуждены взять на себя этот нелегкий труд. Новая хронология началась с создания новых математических, статистических и астрономических методов датирования событий, описанных в старинных источниках. На основе этих методов мы воссоздали правильную хронологию древности. Это основной наш результат. Здесь уместно напомнить название одной из книг А.Т. Фоменко «Истину можно вычислить». Затем, опираясь на новую хронологию, мы в общих чертах реконструировали историю вплоть до XVIII века, включительно. Потом наступил следующий этап. Нас стали спрашивать, а о чем же тогда на самом деле рассказывают знаменитые античные авторы Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Гомер и другие? Отвечая на вопрос, мы проанализировали практически все основные античные и средневековые источники, на которых покоятся здания Скаллигеровской истории древности, выстроенная, как выяснилось, довольно поздно, в 17-18 веках. В частности, мы тщательно исследовали следующие тексты: Библия, как Ветхий, так и Новый Завет, Талмуд, Тора, новозаветные и ветхозаветные апокрифы, Коран, Библия мормонов, Книга мормона, Попольвух, священная книга американского народа майя Киче, Геродот, Тит Ливий, Клавдий, Птолемей, Гомер, Гай Светоний, Транквилл, Корнелий Тацит, Марк Тулий Цицерон, Плутарх, Фукидид, Ксенофонт, Платон, Аристофан, Овидий, Полибий, Павсаний, Вергилий, Сенека, Страбон, Диодор Сицилийский, Аммиан, Марцеллин, Иосиф Флавий, Агада, еврейские сказания, Аппиан Александрийский, Аполлодор, Евтропий, Секст Аврелий Виктор, Элий Спартиан, Юлий Капитолин, Элий Лампридий, Павел Розий, Иоанн Малала, Марко Поло, Плано, Карпини, древний индийский эпос Махабхарата, древнеперсидский эпос Шахнаме, Фирдуси, древнегерманский эпос, древнескандинавский эпос Старшая Эдда, Гальфрид Монмутский, Нейний, англосаксонская хроника, Голиншет, саксон-грамматик, сказание о короле Артуре, сказание об Александре Македонском, троянские сказания, старофранцузские сказания, некоторые важные мусульманские источники. Далее Никита Ханиат, Анна Комнина, Прокопий Кесарийский и некоторые другие византийские авторы. Жуфруа де Вилардуэн, Робер де Клари, «Повесть временных лет» и другие основные русские летописи, включая сибирские, грандиозный многотомный русский лицевой свод, недавно наконец-то изданный московским издательством «Актеон», Мавро Орбини, Филострат, «Повесть об Аполлонии Тянском», Ямвлих Халкидский, Диоген Лаэрский, Порфирий, Бартоломе де лас Касас, Берналь Диас дель Кастильо, произведения некоторых отцов церкви, старинные хронологические труды и таблицы, Иосиф Скаллигер, Дионисий Питавиус, Матфей Властарь и другие. Прервем перечисление, отсылая читателя к нашим книгам. Мы изучили тысячи изображений, иконы, картины, рисунки, гравюры, фрески, мозаики, витражи, шпалеры, ковры, скульптуры, барельефы, гемы, камеи, монеты, изображения на керамических изделиях, эмали и тому подобное. В частности, обнаружилось несколько десятков старинных зодиаков с записями дат. Некоторые из них ранее были неизвестны. Более 40 зодиаков мы уже датировали при помощи астрономического метода и разработанного нами эффективного компьютерного алгоритма анализа данных. Оказалось, что все эти древние зодиакальные даты попадают в эпоху 11-19 веков, а вовсе не в далекое прошлое. Мы активно продолжаем эту важную работу, дающую большой вклад в скелет новой хронологии. Вот еще одна польза нашего нового прочтения старинных текстов. Например, интересный вопрос. Каковы были древние обычаи на Руси ранее 17 века? Найти ответ непросто. Ведь мы уже понимаем, что существующие сегодня летописи по русской истории тенденциозно обработаны в романовскую эпоху и искажают подлинную картину ранее 17 века. Откуда же извлечь нужные сведения? Оказывается, следует взять античные источники. Тита Ливия, Геродота, Тацита и других. В них очень много говорится о Древнем Риме, то есть, как мы показали, о Руси-Орде 13-17 веков. А вот отсюда и следует теперь извлекать старинные свидетельства об ордынцах, названных в этих источниках древними римлянами, или античными скифами, или древнейшими египтянами. Грубо говоря, античные римские обычаи – это и есть древние русские обычаи эпохи 14-16 веков. Кстати, само понятие наций, национальностей, сформировалось поздно, не ранее 16-17 веков. Но вернемся к перечню старинных авторов. Оказалось, что практически все эти тексты и летописи, дошедшие до нас, многие из них сцеплены друг с другом, рассказывают на самом деле о событиях XI-XVII веков. А в далекое, иногда чудовищно далекое, фантомное прошлое их отбросила неверная скалигеровская хронология, ошибавшаяся не только на десятки и сотни, но и на тысячи лет. В то же время основных фундаментальных первоисточников по античности оказалось не так уж много. Они занимают всего лишь несколько полок в книжном шкафу. Таким образом, не следует думать, будто для воссоздания прошлого нужно невероятно много источников. Как выяснилось, примерно 7-8 десятков вполне достаточно. Но ведь кроме признанных летописцев, о древности рассказывали выдающиеся поэты, драматурги, писатели. Например, Гомер и Вергилий, произведения которых оказались чрезвычайно ценными для восстановления правильной истории. Или знаменитый Шекспир. Новая хронология бросает яркий и неожиданный свет на их произведения. Мы можем теперь наконец понять, о чем на самом деле писали эти великие авторы. Прежде чем перейти к реконструкции, очень сильно отличающейся от привычной сегодня версии Скалигера Петавиуса, первый том, второй том, вкратце поясним, как возникла скалигеровская история. Это окончательно прояснилось лишь в ходе наших исследований. Доступные сегодня исторические первоисточники, опубликованные, имеющиеся в книгохранилищах открытого доступа, являются составной частью скалигеровской версии и созданы вместе с ней. Причем путем искажения и целенаправленного редактирования действительно старых документов. Сами старые тексты, правильно излагавшие историю, безжалостно уничтожались. Все это происходило в 17-18 веках в ходе международной европейской программы по переписыванию древней и средневековой истории. Зачем и кому это было нужно, смотри 6 том, глава 1. Программа имела государственную поддержку как в Европе, так и в Романовской России. Затем, в 18-19 веках, скалигеровскую версию внедрили в Азии и Китай. Исходя из нее, построили азиатскую и китайскую древние хронологии. Практически все события, описанные в древних, пусть даже отредактированных документах, имели место в действительности. Другой вопрос – где и когда? Именно в этом и произошла хронологическая и географическая путаница, а также намеренные искажения, приведшие к удлинению истории. Были и естественные хронологические ошибки, но главную роль сыграло тенденциозное редактирование. В эпоху 17-18 веков для поддержки внедряемой скалигеровской версии сознательно создавались почти все публикуемые сегодня редакции сочинений античных греческих и римских авторов, средневековых летописей, мемуаров. Источники, случайно не прошедшие цензуры, на протяжении почти 200 лет тщательно разыскивались, уничтожались или выводились из обращения. Это продолжалось еще и в XIX веке. Яркий пример – целенаправленное разорение библиотеки Сулакадзева, 4 том, глава 2.9. В XIX веке, а тем более сегодня, такие старые, уцелевшие подлинные тексты воспринимались уже как нечто курьезное, недостойное серьезного изучения. Историки сразу начинают рассуждать о подделке или о невежестве летописца. Такие документы, как правило, не публикуются, не изучаются историко-академическим сообществом, хотя время от времени всплывают даже до сих пор. Каждый из них дает лишь маленький кусочек уже забытой истории, поэтому не способен ничего изменить в нашем сознании. Сам по себе, вне общей картины, он уже просто непонятен. А сопоставлением и изучением таких курьезов никто из дипломированных историков не занимается. Важно понимать, что сегодня при публикации первоисточников проводится сознательно или неосознанно жесткая цензура на их соответствие скалигеровской версии. Достойными внимания признаются только первоисточники, вписывающиеся в привычную картину. А в результате в обращение вводятся только тексты, прошедшие целенаправленное редактирование 17-18 веков. А мы выяснили, что в истории имеется четкая граница, первая половина 17 века. Что происходило после нее, то есть ближе к нам, мы более или менее знаем. Во всяком случае, начиная с конца XVIII века. А что происходило ранее середины XVII века, знаем очень плохо. Эта граница возникла искусственно. Она не является результатом естественного забывания информации. Она отделяет правильную хронологию от неправильной. Сегодня принято за аксиому, будто скаллигеровские версии и реальная история одно и то же. Но это неверно. Историки, думающие, будто они изучают древнюю и средневековую историю, на самом деле анализируют не реальность, а искусственный мир. Сказочный фантом-мираж, созданный историками и редакторами 17-18 веков. Сегодня историки пользуются искаженными и отредактированными в 17-18 веках текстами, ошибочно считая их подлинными древними первоисточниками. Историки с головой погружены в искусственный мир, проводят в нем всю свою профессиональную жизнь, не подозревая, что виртуальная реальность придумана их недавними предшественниками. Искусственный мир получился сложным, разветвленным и производит, на первый взгляд, впечатление чего-то очень солидного и непротиворечивого. Но это не так. Непредвзятый взгляд со стороны, опирающийся на объективные методы датирования, довольно быстро обнаруживает в сказочном сооружении все признаки замка из песка. Дальнейший анализ приводит к разрушению этого здания. А почему сегодня историки работают в конечном счете лишь с теми текстами и их производными, которые отредактированы в 17-18 веках? Это давление определенной школы устоявшихся представлений. В свое время их внедрили силой, а сегодня они приобрели характер общепринятой очевидности. Конечно, невозможно было уничтожить все доскаллигеровские документы. Некоторые из них должны существовать и сегодня. Но представьте себе, что специалисту по скаллигеровскому миражу попал в руки подлинный документ, описывающий, скажем, эпоху 15-16 веков. Разница между истинной историей той эпохи и ее скаллигеровским изображением столь велика, что документ трудно будет даже сопоставить с привычной картиной или хотя бы понять, о чем идет речь, не говоря уже о том, что он с большой вероятностью будет написан непривычными буквами, непонятными значками. Ведь привычные сегодня древние почерки – это на самом деле почерки фальсификаторов-редакторов 17-18 веков. А с реальными почерками и шрифтами 15-16 веков, не говоря уже о более ранних эпохах, исследователю, как правило, встречаться не приходится. Поэтому случайно попавший старый подлинный документ, скорее всего, объявят нечитаемым, что, кстати, и происходит. А если же его удастся прочесть, то объявляют странным плодом средневекового невежества. Книги, на которых имеются годы издания 15-16 веков, часто оказываются подделками 17-18 веков с проставленным задним числом годом выпуска, якобы более ранним. Массовая публикация таких книг была в 17-18 веках важной частью обоснования скаллигеровской версии. Подлинные же книги 15-16 веков преследовались и уничтожались. Многие подлинные официальные документы Западной Европы 16 века, исходящие от императорской ордынской канцелярии, были написаны, как мы теперь понимаем, по-славянски. Многие книги, печатавшиеся тогда в Западной Европе, тоже были славянскими. Шестой том, глава 2. Впрочем, факт широкого печатания славянских книг в Европе 16 века известен специалистам. Языком международного общения в ту эпоху был славянский. Потом на его основе создали древнюю латынь, том 7. Переход от славянского языка к латинскому, как языку международного общения в Европе, произошел лишь после распада Великой империи, в конце 16-17 веке. Скорее всего, латинский язык в своем развитом античном виде появился лишь в 16-17 веках. Поэтому все античные латинские тексты – это в лучшем случае переводы, сделанные в эпоху 16-18 веков на назначенную в качестве древнего языка латынь. В подобные переводы сразу вносилась каллигеровская хронология. То же самое можно сказать и о древнегреческом языке. Он также создан вместе со всей древней греческой литературой в эпоху 16-18 веков. На нем тут же написали, перевели, отредактировали античные греческие первоисточники. А настоящим древним языком является, вероятно, среднегреческий, византийский. Недаром он не похож на современный греческий язык, в отличие от древнегреческого, который близок к современному греческому.